Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад быть сегодня среди вас и размышлять о Слове Господнем. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 10 глава Евангелия от Луки, и прочтем притчу о милосердном самарянине. С 30 стиха. «На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел и посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Аминь. Вот такая притча хорошо известная. Ну вот, когда я вот сейчас читал, размышлял о этой притче, вот что удивительно, ведь кто оказал милость вот этому попавшему в беду? Самарянин. И не священник, не левит, люди Божьи. Человек, ну, как второго сорта, да, с которым ты общаться было зазорно. И вдруг такое сочувствие именно от самарянина. Ибо именно он стал ближним. Вот что еще характерно в этой ситуации, что как бы вот все эти трое были в одинаковом положении, да, вот, ну, шли трое там из Иерусалима в Иерихон, достаточно большая продолжительная дорога, то есть они были как бы вот, обстоятельства были одни и те же. И нельзя было сказать, что я вот сейчас занят, не могу, а ты, он посвободнее, поэтому он может, да? Все трое были в одной ситуации. Значит, проблема была внутри человека. Проблема в том, что в разных отношениях к людям, которые тебя окружают, с которыми ты встречаешься. Те, кто должны были проявить любовь, ее не проявили, и наоборот, проявил тот, от кого вообще ничего не ждали. И который должен вроде не делать этого по своему статусу. Вот и отсюда мы заключаем, делая такой вывод, что не статус важен, и не статус обязывает и побуждает. А все решает сердце человека. То, у кого сердце более чуткое к боли, к страданиям другого. И так уж устроен человек, что вот эта чувствительность его сердца не всегда, далеко не всегда определяется его статусом. И сегодня вот хотелось бы поразмышлять вот об этой чувствительности человеческого сердца к боли другого человека, к боли в самом широком смысле этого слова. Недавно прочитал в «Трудном календаре» заметку под заголовком «Нечувствие». Мне очень понравилось это слово, само слово «нечувствие». И вот как там определялся этот термин. Нечувствие есть обратившееся в природу нерадение, оцепенение мысли, порождение худых навыков, сеть усердию, силок мужеству, незнание умиления, матери забвения – это отвержение страха Божия. И вот в этой притче вот как раз и говорится о таком нечувствии, которое проявили священник и левит. Хотя именно эти люди и должны были обладать страхом Божьим. И они научены были слову, которое говорит о необходимости милосердия. А вместо этого они проявили лишь худые навыки. Знаете, как-то не так давно посмотрел ремейк, вернее, не то, что ремейк, а такое, знаете, видеозарисовку вот к этой притче. Когда, значит, вот делали такой какой-то постановочный сюжет, один молодой человек, значит, на улице ложился, изображал, что ему очень больно, и вот хватался за бок. А мимо проходили прохожие и смотрели реакцию, как они будут на это реагировать. Ну и вот сначала показывали Москву, Питер, и вот этот бедный, значит, мнимый больной, уж как он только не ложился, как он не изображал свои страдания, и, значит, проходит час, там полтора, ну и вот через это время к нему кто-то подходит и спрашивает, наконец-то, чего ж ты там, это, что случилось-то? Вот. А альтернативный сюжет где-то из Америки, и там этот такой же бедняк, ну, и минуты там, или полторы минуты пролежал, к нему, значит, уже сразу бегут, там, how are you, там, и так далее, да. Я уж не знаю, мне кто-то говорил, что это все, так сказать, придумано, это так постановка. Да, может быть, хотя в нашей периодической печати периодически встречаются вот заметки о таком нечувствии, когда забыли, забросили, не подошли, вовремя не оказали помощь. Это часто встречается у нас в жизни. Ну вот случай действительно из моей такой, действительный случай из моей практики. Как-то вот я недавно готовил конференцию акустическую, много было забот, и вот когда уже все почти было подготовлено, надо было перенести материалы, папки, блокноты, ручки из одного корпуса в другой. У меня заканчивалась лекция, а это была последняя лекция у студентов, и я говорю, ребят, вот мне нужна помощь. Я сейчас сам не могу, потому что там после операции, ну, вот потратить минут 15, вот перенести, значит, вот эти материалы. Ну, казалось бы, никакая, ну, просьба-то простая, да? Но каково было мое изумление, когда, значит, никто особо-то и не откликнулся. Мне вот надо на занятия, у меня там фитнес, у меня там работа, еще что-то. Все нашли, значит, какие-то отговорки. И только один парень сказал, я пойду, Александр Иванович. Я так подумал. Для меня это было такое, значит, ну, шок, вообще говоря. Потому что просьба пустяшная. И потом я подумал, что вот если люди так поступают, значит, у них такая шкала ценностей, у них такая вот шкала приоритетов. Вот что, вот главные мои дела, а уж потом, если, так сказать, у меня будет расположение такое, ну, наверное, можно так и помочь. То есть, вот, значит, они не научены тому, что вот если рядом у кого-то проблемы, значит, надо бросить свои дела и помочь этому человеку. Потому что твои дела, они будут сегодня, завтра и послезавтра. А когда-нибудь настанет момент, когда и у тебя возникнут вот проблемы, когда ты будешь нуждаться в этой помощи. Вот, знаете, вот это вот... Вот это вот такое нечувствие вот в прямом, так сказать, вот в своем прямом выражении. И, наверное, они так были научены родителями. Я не знаю, в школе, в семье. Ведь сегодня, наверное, большая проблема родителей, детей. И родители, особенно состоятельные, у них нет времени воспитывать детей. Они отдают и поручают это школе. не занимаются детьми, а то и просто от них отказываются. Вот мы в воскресенье, в прошлое воскресенье, вот подробно говорили о сиротках, которых так много в нашей стране. Вообще, конечно, это ненормально, когда в нашей стране так много сирот. С другой стороны, вот мы отказываем иностранцам усыновлять детей, а сами как-то не очень к этому стремимся. Хотя есть какие-то, наверное, подвижки, но не очень существенные. Вот это наше нечувствие позволяет вот нам спокойно жить, зная, что ну, где-то очень много действительно маленьких людей, которые хотят, чтобы их усыновили. И очень часто этого не случается. Очень многие остаются там, остаются и вырастают ну, такими, знаете, ущербными, искалеченными, совершенно не приспособленными к жизни. Как-то совсем на днях прочел ужасную статистику. Я не знаю, насколько она верна, но сказали, что до 40 лет вот из детей-сирот доживают только 20%. То есть каждый пятый. Остальные, я не знаю, погибают, спиваются, убиваются, тюрьмы. То есть каждый пятый. Ну и даже этот каждый пятый, он уже, так сказать, искалеченный. Ну и очень жаль, что вот я вот и в прошлое воскресенье читал ну, такую статистику, что мы-то с вами, христиане, отнюдь не в авангарде вот этой борьбы за то, чтобы не было на стороне этих обездоленных. И как-то, знаете, как-то вот находим, наверное, как и остальные, самооправдания, обстоятельства, почему уж мы точно не можем взять хотя бы одного ребенка. Здесь есть и обратная сторона медали. Если, значит, вот в такой атмосфере равнодушия вырастает ребенок, то потом и сам он становится равнодушным к своим родителям. Ну, ребенок вырастает, становится взрослым, да, он с одной стороны становится равнодушным своим детям, а когда родители уже его становятся старыми, он также равнодушно относится к их старости. Это тоже большая проблема. Вот, готовясь как-то к этой проповеди, я вспомнил, что смотрел когда-то один старый фильм 80-х годов, посвященный вот этой теме взаимоотношений детей и престарелых родителей. Фильм называется «Послесловие» Марлена Хусеева. Я вспомнил о нем, и мне захотелось посмотреть его. Я попросил дочь найти его. Она нашла, и я очень признательна, что она вместе со мной посмотрела. А сюжет, в общем-то, не хитрый. Один уже старый человек звонит в Москву, сам он живет в Южном городе, вот детям, вот и говорит, что я вот к вам собираюсь приехать. Ну, а главный герой фильма, его жена... Жена уезжает в командировку, он ей говорит, ну, может, ты останешься, отец приезжает. А они не виделись лет 6. Она говорит, нет, я поеду, мне надо в командировку, не могу отложить. И уезжает в командировку. Приезжает вот этот престарелый отец. И, собственно, весь фильм, вот диалоги вот этого главного героя, вот этого отца, диалоги, которые раскрывают вот, вот это, с одной стороны, вот эту интересную личность, которая, так сказать, много прожила, с другой стороны, вот это его какое-то одиночество и оставленность. Какое-то время он ждет, когда приедет эта дочь сегодня не приезжает, и однажды он, главный герой, слышит его какие-то слова на французском языке, несколько раз он их повторяет, а на следующий день он уезжает. Главный герой вспоминает эти слова, начинает смотреть, что это означает, и находит это, как он говорит, духовная жестокость. Духовная жестокость со стороны, ну вот, дочери, его мужа. Понимаете, вот если пересказывать этот, ну вот, фильм, собственно, нехитрый сюжет. Ну, приехал старый человек, ну, побыл, уехал, все. Но сколько боли вот за всем этим сюжетом. Боли конкретного человека. И часто вот и мы с вами, вот как эта дочь ищет причину, почему мы не можем сделать. Ну, вот у меня командировка, у меня дела, у меня какие-то конференции, совещания, что-то еще. Мне некогда. Но на самом деле это проблема не чувствия человеческого сердца. Многие, наверное, знают, вот есть такой замечательный художник-мультипликатор Юрий Нарштейн. Удивительный человек, он с 81 года делает один фильм «Шинель» по Гоголю. Больше 30 лет. И все никак не закончит. Фильм, конечно, потрясающий. Если он закончится, это будет, конечно, фильм на все времена. Вот как-то несколько лет назад, вот шумело так дело Магнитского, которого бизнесмена осудили, его как-то очень сомнительно держали в тюрьме, и там он умер. Потом написали от сердечной недостаточности. Ну, когда, значит, вот этот мультипликатор высказался по этому поводу, он сказал, здесь действительно была сердечная недостаточность. Но сердечная недостаточность начальствующих, врачей, которые были рядом с этим человеком. Сердечная недостаточность этих людей. И в нашей жизни, в нашей среде, в нашем общении, как часто, дорогие братья и сестры, вот мы сталкиваемся с такой сердечной недостаточностью. Знаете, это особенно, конечно, ну, огорчительно, когда сталкиваешься вот в нашей христианской среде. Потому что мы знаем Слово Божье. Мы научены. Мы много раз читали и знаем, что надо поступать совершенно по-другому. Что будет Иисус Христос судить нас. И будет отделять милостивых от делающих беззаконие. И примет в себе тех, кто накормил алчущего, напоил жаждущего, принял странника, одевал нагого, посещал больного, приходил к заключенному, потому что дело это мы делать это будем для него. Так почему-то, зная это, мы так скромны в нашем милосердии, так упорны в своем нечувствии, в своей сердечной недостаточности. Почему нет страха Божия? А есть вот эта беспечность, легкомысленная глухота, угождение своим мимолетным желанием, похотью. Почему Слово Божье не отдергивает нас, не ставит нас на место? Вы знаете, вот в связи с этим воспоминанием, с этой темой, я вспоминаю историю Нафана, когда он пришел к Давиду, обличит его, что он вот согрешил с Версавией и, не сомневаясь, отправил ее мужа на войну, где его убили. Ну, и вы помните эту историю, когда он начинает рассказывать про бедняка, у которого была овечка, которую он так любил, о которой так заботился. Она у него на груди спала, и он вот как дочь ее любил. И приходит богач, которого было много всего, он эту овечку забрал и вот, значит, приготовил ее для какого-то своего гостя. он, Давид, возмутился и говорит, надо убить этого богача. И когда тот сказал, это же ты, этот богач, это же ты. Знаете, вот, наверное, иногда хочется, чтобы вот у каждого из нас был такой Нафан, который приходил бы и говорил нам, но это же ты. Это же ты проявил бесчувствие. Это же ты вот так легкомысленно отвернулся в сторону, сказав себе, что у меня нет времени. Это ты. Вот иногда хочется, чтобы вот был такой человек. Хотя вы знаете, ведь мы обладаем гораздо больше. У нас есть тот, кто может это сказать. Есть? У нас есть Иисус Христос. У нас Он есть. Проблема наша в том, что вот мы не всегда хотим Его слушать. Так что вот мне остается и себе, и вам пожелать, чтобы у нас всегда было вот этот слух, который был способен бы слушать слова. Не только слова утешения, но и слова обличения, которые будет говорить нам Иисус Христос. Аминь.